Валерий Лялин. 1942 год на Волге. Рассказ старого солдата. Вхождение в войну обычно начинается с вокзала, где происходит погрузка воинской части в эшелон, составленный из платформ и щелястых обшарпанных товарных вагонов, в которых теснились солдаты, а на платформах везли полевые кухни, танки, грузовики, пушки и зенитные установки с прислугой на случай воздушного налета немецких юнкерсов. На дворе еще стояло бабье лето, и поэтому двери вагонов были открыты, но перегорожены деревянной балкой, чтобы какой-то растяпа не вывалился на ходу. Немецкая авиация уже активно действовала в этом регионе, и поэтому наш эшелон двинулся ночью. Видимо, машинист не отличался деликатностью, вначале паровоз осадив назад так, что лязгнули стальные буфера, а затем резко рванул вперед, что мы горохом посыпались с вагонных нар на пол, с криком и матерком в его адрес. Мы были полностью экипированы и оснащены всем, что полагается по штату. Во-первых, громоздкой мосинской винтовкой образца 1891 года с трехгранным штыком вороненой стали, про который наш старшина Степан Охременко, протирая его суконкой, любил говаривать, что пуля — дура, а штык — молодец. На ремне в патронных сумках полный комплект обоим с новенькими желтыми патронами и торчащими из них острыми пулями, которые я бы не назвал дурами. При ходьбе по заду ритмично хлопала саперная лопатка в чехле, годная не только для окапывания, но и для схватки в траншеях в ближнем бою. Стальная каска спасала только от комьев земли и камней, но осколки снарядов довольно легко рвали и дырявили ее. На боку в зеленой торбе висел еще противогаз с носатой резиновой харей. Тут же был прицеплен круглый солдатский котелок, наш лучший друг и питатель неразлучный до могилы. Пилотка с красной звездочкой украшала, но не грела наши головы. Серая шинельная скатка, дорогая подруга, на всю солдатскую жизнь. На ногах грубые тяжелые ботинки на резиновом ходу с обмотками до колен. В брюках галифе был узкий специальный карманчик с роковым черным пластмассовым футлярчиком, куда вкладывалась бумажка с нашей фамилией и адресом родителей, и которой была обязана изъять похоронная команда. А паровоз наш несется по степи во тьме ночной, выбрасывая из трубы клубы черного дыма с огненными искрами. И везет он нас не на побывку к матери в деревню, а в самое жерло, в самое пекло сражения за Сталинград. Хочется высунуть голову в дверь, чтобы хватить глоток свежего воздуха, но высовываться нельзя. Сразу схватишь кусок угля в глаз и намучаешься с ним потом. Под стук колес заунывно играет гармошка. Это наш ефрейтор Вася Селезнев, свесив с нар ноги, играет и поет сиплым, прокуренным голосом. «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». Старшина Охременко ругается и приказывает Васе рвануть, что повеселее. Вася делает задорное вступление и поет, как с одесского кичмана бежали три уркагана. Утром старшина, вскрыв несколько банок с американской колбасой и разрезав ее финкой на вертикальные дольки, производил солдатский дележ. Наводчик противотанкового ружья Кузьма Брюханов был поставлен лицом к вагонной стенке и выкрикивал фамилии. Старшина, подцепив финкой кусок колбасы, спрашивал Кузьму: «Кому?» Кузьма кричал: «Иванову!» Иванов подходил и снимал с ножа свою долю. Старшина опять кричал: «Кому?» Кузьма: «Юсупову!» Старшина с куском колбасы на ноже обернулся к Юсупову: «Юсупович, колбаса из чушки. Будешь брать?» Юсупов, коренастый узбек, заряжающий ПТР, осклабившись, подошел и снял кусок, положил его на хлеб. «Чушка, барашка, все равно кушать мало-мало надо. Барашка йог, кушай чушка. Чушка йог, кушай махан». Впоследствии, когда немец вплотную прижал нас к берегу Волги, а снабжение из ледохода с левого берега прекратилось, то все мы ели махан и радовались ему еще, что нам подвернулась какая-то старая кляча. Поев и попив из канистры воды, курили сибирскую махорку, бийский охотник. Щепотью доставали из кисета грубую крошковатую махорку и сыпали ее на клочок армейской газеты и завертывали послюнив края. Старшина Охременко свертывал себе солидную козью ножку, и вагон наполнился синим махорочным дымом, так что некурящие заходились в кашле и старались держаться ближе к открытой двери. Крепка и забористо была фронтовая махорка. Про то, что нас ожидает, старались не говорить, а больше вспоминали то, что оставили дома. Война показала свой страшный оскал уже в степи за станцией Лиски. Три немецких юнкерса 88, покружась каруселью, пошли в пике на эшелон и клали бомбы по обе стороны полотна. С платформ огрызали скорострельные зенитные пушки и строчили крупнокалиберные пулеметы. От одного юнкерса пошел легкий дымок, и все они, развернувшись, ушли на запад. В нашем вагоне осколком бомбы убило молодого солдатика Родионова. Небольшая такая ранка была в правом виске, и крови-то вытекло совсем мало, но, тем не менее, он был мертв. Хоронили его на полустанке в степи. Место нашли на горке, сухое, песчаное. Могилку выкопали неглубокую, просторную, и положили его во всем одеянии, в гимнастерке с застегнутым ремнем, пилотка со звездочкой, сапоги новые на нем. Все честь по чести. Лежит родимый, молодой, красивый парень, и все при нем. Жить ему да жить. А тут засыпали землей и отправили на веки вечные. Дали салют из винтовок и разошлись по вагонам. Наконец, ночью мы прибыли к Волге, переправились на левый берег и стали в резерв, недалеко от Средней Ахтубы. Страшно было смотреть, что происходило на правом берегу. Сталинград, протянувшийся по правому берегу Волги на 50 километров, был весь в огне, черным дымом заволокло небо, и не было видно солнца. Немецкая авиация делала на город по 2, иногда по 3000 налетов в день. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля вздымалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб, для устрашения немцы сбрасывали с самолетов рельсы, железные тракторные колеса, бороны, листы котельного железа, и все это с диким воем и скрежетом и лязгом летело с неба на город. Сами юнкерсы, входя в пике, включали мощные сирены. И тут только от одних этих адских звуков душа готова была выскочить из тела. Перед нами была прижатая врагом к берегу Волги 62-я армия генерала Василия Ивановича Чуйкова. В виде дуги флангами она опиралась на берег, фронтом же занимала несколько улиц. Немцы через радиоустановку призывали сдаваться. «Рус! Завтра Вольга! Буль-буль!» Против наших двух армий, защищавших Сталинград, 62-й и 64-й, уже потрепанных и обескровленных еще на подступах к городу, стояли мощные, постоянно пополняемые солдатами и техникой, 6-я армия генерала Паулюса, 4-я танковая армия генерала Гота, группировка из нескольких дивизий «Шехель», 4 румынских пехотных дивизий и 4-й немецкий воздушный флот, имеющий более 1000 боевых самолетов. Наша воинская часть из резерва должна была пополнить обескровленную 62-ю армию генерала Чуйкова. Переправа на правый берег Волги обычно осуществлялась по ночам в целях безопасности, но все равно немцы по ночам беспрерывно подвешивали над переправой осветительные ракеты и вели обстрел из орудий и крупнокалиберных пулеметов по бронекатерам и баржам. Потери при переправе были всегда, и Волга, окрашиваясь кровью, несла вниз по течению тела русских солдат и обломки барж. Утром, прибыв на правый берег, я увидел дымящийся и лежащий в руинах город с почти непроходимыми улицами, заваленными обрушившимися стенами домов, столбами и деревьями. Среди руин стояли разбитые и сгоревшие танки, бронетранспортеры, грузовики, и лежала целая армия трупов. Они были везде, в руинах домов, на улицах, в подвалах, во врагах и траншеях. Особенно меня поразила пересекавшая город речка Царица, протекавшая в узкой глубокой балке, русло которой было сплошь завалено трупами, так что не было видно и воды. Они лежали в разных нелепых позах, раздувшиеся и страшные в своем неправоподобии. Немцы не прекращали свои атаки ни на один день, в том числе пытаясь по мелкому руслу реки Царицы прорваться к Волге, где их и уничтожали шквальным пулеметным огнем. Из вновь прибывших бойцов формировали штурмовые группы для ночных боев. Группы были небольшие, не больше 6 человек. Вместо винтовок нам выдали автоматы Шпагина, гранаты и ножи, а мне еще дали ранцевый огнемет. Командовал нами опытный в ночных боях сержант. Нашей задачей было ночной вылазкой проникать в дома, где на верхних этажах засели немецкие снайперы и солдаты с крупнокалиберными пулеметами, обстреливающими водную преграду, и уничтожение их, а также минирование этих домов и подходы к ним. Тихо, как тени, пробирались мы в развалинах, прислушиваясь, где могли находиться немцы. Обнаружив их, мы действовали молниеносно, подкравшись, бросали в помещение гранату и после взрыва давали еще очередь из автомата. И если этого было им мало, я бил туда огненным шквалом из огнемета. После этого мы также быстро исчезали, чтобы избежать скорого возмездия. И так всю ночь крались мы по развалинам, выискивая очередные жертвы, и опять быстрый бросок и отступление. Бывало, что не все возвращались из ночных рейдов, некоторые были убиты, некоторые попали в плен. Раненых товарищей мы тащили на себе и сдавали их в медсанбат у переправы. Как-то быстро наступили зимние холода, и мы дрогли от холода в своих землянках. Печурку топить было нельзя, так как немцы сразу засекали дым и начинали обстрел из минометов. Они уже были близко от наших позиций, буквально в 100 метрах, а кое-где и на бросок гранаты. На Волге образовалась шуга, а потом пошел лед, и снабжение на какое-то время прекратилось, потому что лодки и катера затирало льдинами. На помощь пришла наша авиация, сбрасывая на парашютах боеприпасы и продовольствие. Но немцы были так близко от нас, что часть грузов попадала к ним. Хитрый узбек Юсупов придумал какой-то особенный дымоход, шедший по земле и прикрытый ветками, чтобы дым рассеивался. Вот тогда мы обогрелись и варили мерзлую конину. Юсупыч говорил: «Чушка йок, махан бар. Война кончал, все ко мне в Коканд едем. Месяц сидеть будем, плов кушать будем, кок-чай пить будем». «Вряд ли, Юсупыч, придется тебе кок-чай пить. Отсюда живым не уйдешь», — сказал старшина. «Не надо меня убивать. Дома много маленький баранчук есть. Кто им кушать будет давать, если Юсуп помирай?» «Это что, барашков ты, что ли, жалеешь?» — спросил старшина. «Нет, баранчук — это маленький детишка есть». Помню, в декабре на немецкое Рождество было затишье. Да и немцы уже потеряли свой боевой дух, потому что не смогли выполнить приказ Гитлера во что бы то ни стало овладеть Сталинградом и сбросить русских в Волгу. И мало того, сами уже попали в окружение, но сдаваться не хотели и бешено оборонялись, наносили урон нашим войскам и сами несли большие потери. На этот раз нам было дано задание ликвидировать пулеметные гнезда на верхних этажах дома специалистов. Около 12 часов ночи мы прокрались к этому дому и, затаившись, выяснили обстановку. Немцы спустились в нижний этаж дома и справляли свое Рождество. Их было 4, и по голосам мы определили, что они находятся в порядочном подпитии. Было слышно, как один играл на губной гармошке, а другие пели рождественскую песню «Хайлиге Нахт». Пели пьяными голосами и с какой-то большой тоской, так как знали, что дела их плохие и близок полный разгром. Это были пулеметчики, которые постоянно обстреливали нашу переправу. Один из них, продолжая напевать, вышел из дома и стал мочиться на стенку. Я прыгнул на него сзади и ударил финкой в шею. Из раны хлынул фонтан крови, и он, захрипев, повалился на снег. Я обшарил его карманы и вынул документы. Тут из облаков вышла луна. Я увидел у него на брюках привинченный советский орден Красной Звезды. Я быстро вырезал его финкой и положил к себе в карман. Подозвав товарищей, мы приготовились к броску. Немцы из комнаты уже звали пропавшего Вилли. Мы ворвались в помещение и перекололи их ножами. Поднявшись на верхний этаж, обнаружили 2 крупнокалиберных пулемета и привели их в негодность. Днем мы обычно отсыпались в блиндаже, хотя немцы предпринимали беспрерывные атаки на наши позиции с бомбежкой и артобстрелом. В свою очередь, через наши головы с левого берега с воем летели реактивные снаряды «Катюш» и снаряды тяжелой артиллерии в расположении немцев. Все тряслось, грохотало, с накатов на нас сыпалась земля, но мы привыкли и спали. Проснувшись, мы садились и закусывали. Были у нас и трофейные деликатесы, принесенные из ночных рейдов. Если бы не эти трофеи, то мы почти всегда бы ходили голодные, потому что со снабжением было плохо. Главное, чтобы были боеприпасы. А уж снабжение пищевым довольствием было на втором месте. Из трофеев, помню, ели мы итальянские сардины, упакованные в пленку не портящийся немецкий хлеб, спаржу в банках, Мы попробовали и выбросили, как неподходящий продукт для русского брюха. Ели шоколад в круглых оранжевых коробках. Сибирская махорка к нам давно уже не поступала, и нам приходилось курить слабые немецкие сигареты с верблюдом на пачке под названием «Варум ист Янерунд». Попадалось нам и отличный французский коньяк, а немецкий шнапс был сущая дрянь и, наверное, из опилок. Запасались мы и немецкими боевыми гранатами. Они имели длинную деревянную пустотную ручку, и гранату можно было прицельно и далеко бросать. А когда она падала, то ручка не позволяла ей катиться в сторону от цели. Однажды ефрейтор Вася Селезнев спрашивал старшину Охременко: «А правда, Степан, что с немцами сам Бог? Ведь у них на пряжке написано «Год мит унс» — «С нами Бог». На что старшина Охременко, постучав согнутым пальцем по Васиному лбу, обозвал его глупым «теля» и дал такое объяснение: «С ними не Бог, а сам сатана. Если посмотреть, что они творят с нашей страной и нашим народом. Вот, был прекрасный город Сталинград, а во что они его превратили? Пепел, камни и трупы. А то, что с ними год, то это правда, но какой год? Разве ты не знаешь, что у них командует танковая армия? Кто? Да сам генерал Год. Вот тебе и год мит унс». «И то правда, старшина», — сказал ефрейтор Вася. С приходом ночи наша штурмовая группа опять выходила в рейд. Так и жили мы от ночи до ночи. Так было до 22 ноября 1942 года, когда, развивая наступление, части Юго-Западного фронта соединились со Сталинградским фронтом, замкнув кольцо окружения вокруг 6-й армии Паулюса и части 4-й танковой армии Гота. В окружении оказалось 330 тысяч человек. Вначале немцы сопротивлялись упорно и все надеялись, что их деблокируют и выведут из окружения группы генерала Гота и Манштейна. Но все было напрасно. Эти группы были нашими войсками разбиты и отброшены. До 10 января мы в составе 62-й армии атаковали немцев штурмовыми группами. От нашей роты в живых осталось всего 2 человека – я и узбек Юсупов. В конце января 1943 года, находясь в безвыходном положении от голода, морозов и отсутствия боеприпасов, постоянных артобстрелов и бомбежек, немцы стали сдаваться в плен тысячами. А 31 января в плен был взят весь штаб 6-й германской армии вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Я стоял на Мамаевом кургане, смотрел на разрушенный и сгоревший город и думал: «Поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» А внизу, к Волге, куда они так стремились, конвоиры вели сотни и тысячи немецких пленных. На них было жутко смотреть, так они в лютый мороз были плохо одеты, оборваны, истощены и обморожены. Их переправляли за Волгу и размещали в бараках. Но Рок преследовал 6-ю армию. Как я после узнал, среди пленных началась повальная эпидемия сыпного тифа, так как они все были завшивлены. Слабые обмороженные люди были уже не в силах сопротивляться болезни, и от 6-й армии фельдмаршала Паулюса мало что осталось. Вся Германия, узнав о гибели 6-й армии, была в шоке. Гитлер объявил трехдневный траур, но падение гитлеровской Германии было уже неотвратимо. Так закончилась великая и кровавая битва за Сталинград, где ценой тяжелых потерь нами была одержана победа.